Люди лорда Пека не сдержали смешков, но ему самому было не до веселья. «Он не любил смеяться, — говорит Гриб, — и еще меньше любил, когда смеялись над ним. Другие поостереглись бы делать десницу своим врагом, но Ален Веларион был крепко уверен в себе. Сей бастард, едва достигший совершеннолетия, был женат на единокровной сестре короля, располагал всем богатством и мощью дома Веларионов и только что стал любимцем простого народа. Лорд Пек, будь он хоть трижды десницей регент, знал, что и пальцем не сможет тронуть героя ступеней. Все молодые люди думают, что бессмертны, — пишет в подлинной истории Манкин, — и обретают в этом уверенность, отведав хмельного вина победы. Но мужам зрелых лет ничего не стоит перехитрить их. Лорд Аллен, смеясь над нареканиями десницы, не ведал, что куда больше следует опасаться его наград. Великий мейстер знал, о чем пишет. Через 7 дней после триумфального въезда для лорда Аллена устроили пышную церемонию с королем на железном троне. Сир Марстон Уотерс, лорд, командующий королевской гвардией, посвятил его в рыцари, а лорд Анвин Пек, десница и лорд-протектор, надел ему на шею золотую адмиральскую цепь и преподнес серебряную модель королевы Рейнис. «Не хочет ли его милость послужить в малом совете, как мастер над кораблями?» — спросил король, и Аллен скромно ответил согласием. «Тут-то десница и сцапал его за горло», — говорит Гриб. Эйгон произносил то, что вложил ему в уста Анвин. Его верноподданные на Западе давно страдают от набегов железных людей, — продолжал король. И кому же установить мир на закатном море, как не новому адмиралу? В этот миг наш гордый и самонадеянный Аллен Дубовый Кулак смекнул, что ему волей-неволей придется огибать южную оконечность Вестероса. Иного пути в закатное море, где ему предстоит отвоевать Светлый остров и покончить с господством Далтона Грейджоя, попросту нет. Пек хитроумно расставил свою ловушку. Такой поход грозил многими опасностями адмиралу и его флоту. Враги на ступенях будут теперь начеку. Дальше простираются голые берега Дорна, где не найти ни одной безопасной гавани, а на закатном море его встретят хищные ладьи Красного Кракена. Если победят железные люди, дом Веларионов утратит всю свою силу, и лорду Пеку не придется больше терпеть наглые выходки Дубового Кулака. Если победу одержит Аллен, Светлый остров вернется к законным владельцам, западные земли освободятся от постоянных набегов, а лорды Семи Королевств поймут, какой ценой дается противодействие новому деснице короля Эйгона. Аллен Веларион преподнес слона в дар королю и покинул королевскую гавань. В корабельном, собирая свой флот и запасаясь провизией, он простился с леди Беелой, открывшей ему, что она ждет дитя. «Назови его Корлисом, в честь деда», — попросил Аллен. «Быть может, он когда-нибудь взойдет на железный трон. Я назову ее Лиеной в честь моей матери», — рассмеялась Беела. «И когда-нибудь она будет летать на драконе». Вспомним, что лорд Корлис Веларион совершил 9 знаменитых путешествий на корабле «Морской змей». Лорд Аллен совершит 6 на 6 кораблях, которые назовет позже своими леди. Путь в Ланниспорт вокруг Дорна он проделал на Бравоской военной галее с 2 сотнями весел, взятой в плен на ступенях и переименованной в леди Беелу. Может показаться странным, что лорд Пек отослал прочь самый большой флот 7 королевств в то время, когда Вестеросу грозила война с Бравосом. Для охраны глотки и Черноводного залива от Тарта отозвали корабли сира Гедмунда, но остальные порты на узком море остались без всякой защиты. Понимая это, Десница отправил в Бравос другого регента Манфреда Моутона, чтобы тот поговорил с морским начальником и вернул ему захваченного слона. Вместе с Моутоном отправлялись еще 6 лордов, 50 рыцарей, латников, слуг, песцов и септонов, 6 певцов и гриб, который будто бы спрятался в винном бочонке, чтобы попасть туда, где люди еще не разучились смеяться. Браусцы, известные нам как прожженные дельцы, были такими и в те времена. Это город беглых рабов, где поклоняются 1000 ложных богов, но по-настоящему чтут только золото. Выгода на 100 островах значит больше, чем гордость. По прибытии лорд Моутон и его спутники подивились на Титана и посетили знаменитый арсенал, где чуть ли не при них за один день был построен военный корабль. «Мы уже заменили все корабли, что увел или потопил ваш мальчонка», — похвалился морской начальник. Показав таким образом силу Бравоса, его правитель охотно поддался на уговоры. Пока он, отчаянно торгуясь, обговаривал с лордом Моутоном условия мира, лорды Фоллард и Кресси раздавали щедрые взятки ключерям, магистрам, жрецам и торговым магнатам. В конце концов, морской начальник в обмен на весомое возмещение простил самовольные действия Алина, согласился расторгнуть союз с Тирошем, порвать все связи с Ракалио-Риндоном и отдать ступени железному трону. Правитель, поскольку ступенями тогда владели Риндон и Пентос, распоряжался чужим добром, но для Бравосца это в порядке вещей. Бравосская миссия имела и другие последствия. Лорд Фоллард, влюбившись в местную куртизанку, решил не возвращаться на родину. Сира Эрмана Роллингфорда убил на дуэли Брави, придравшийся к цвету его камзола, а сир Деннис Харт, по уверению Гриба, заручился помощью таинственного ордена Безликих, чтобы убить соперника в Королевской гавани. Сам Шут так позабавил морского начальника, что тот предложил ему остаться в морском дворце. Должен признать, что искушение было сильное. В Вестеросе я растрачиваю свое остроумие на короля Неулыбу, а в Бравосе меня бы любили. Но в том-то и таится опасность. Меня возжелали бы все куртизанки города, и рано или поздно какой-нибудь Брави, позавидовав моим мужским статям, насадил бы бедного карлика на свой вертел. Вот и поехал Гриб назад в Красный замок. Дурак он, дурак и есть. Лорд Моутон купил мир дорогой ценой. После выплаты возмещения морскому начальнику королевская казна скудела до такой степени, что лорду Пеку пришлось взять суду в железном банке и вновь ввести кое-какие налоги, что делалось уже лордом Селтигером и было отменено сиром Тайлендом Ланнистером. Это разгневало как лордов, так и купцов и в значительной мере лишило Десницу поддержки простого народа. Вторая половина года оказалась бурной и в других отношениях. Радость, вызванная вестью, что леди Риена носит ребенка от лорда Корбрея, сменилась печалью, ибо месяц спустя она выкинула. На севере свирепствовал голод, зимняя горячка терзала Барроутон, впервые проникнув так далеко на сушу. Разбойник по имени Сайлос Угрюмый повел на стену 3000 одичалых, перебил черных братьев во вратах королевы и начал рыскать по всему Дару. Покончил с одичалами Криган Старк, призвав на помощь Гловеров из Темнолесья, горцев Норри и Флинтов и 100 разведчиков ночного дозора. В 1000 лиг к югу сир Стефан Конингтон, который сходным образом охотился на дарнийских разбойников, так увлекся, что угодил в засаду однорукого Виланда Вайла, и леди Эленда овдовела во второй раз. На западе леди Джоанна Ланнистер, не останавливаясь на победе при Кайсе, готовилась нанести красному кракену новый удар. Сколотив под стенами пира флотилию из рыбачьих лодок и когов, она погрузила на суда 100 рыцарей, 3000 латников и послала их под покровом ночи отбить у захватчиков Светлый остров. Они собирались высадиться на его южном конце, но их кто-то выдал, и там уже ждали ладьи Грейджоя. Злополучной высадкой командовали лорд Престер, лорд Тарбек и сир Эрвин Ланнистер. Далтон Грейджой прислал в Бобровый утес их головы, написав, что это дев отместку за дядюшку, хоть мы и рады были проститься с этим обжорой и пьяницей. Но все это меркнет рядом с трагедией, случившейся в Красном замке. В 22-й день 9-го месяца 133-го года погибла 10-летняя королева Джейгера, последняя из детей Эйгена II. Умерла она в точности, как ее мать Гелайна, бросившись из окна крепости Мейгора на железные пики сухого рва. Она промучилась полчаса с пробитыми грудью и животом, прежде чем ее сняли, а затем сразу же испустила дух. Королевская гавань скорбела так, как умеют только в столице. Джейгера была запуганным ребенком, и после коронации шагу не ступала из Красного замка, но горожане помнили, как храбро держалась эта красивая малютка на своей свадьбе. Они рыдали и раздирали одежды, и шли утешаться всяк на свой лад в септы, таверны или бордели. Вскоре, как и после смерти королевы Гелайны, все начали задаваться вопросом, сама Джейгера прыгнула или ей помогли. Тот же вопрос витал и в стенах Красного замка. Зная, что Джейгера одинока, слезлива и довольно проста умом, все, тем не менее, думали, что она благополучно существует в своих покоях, окруженная служанками, благородными девицами, куклами и котятами. С чего бы ей вздумалось лишать себя жизни? Да еще столь жестоким способом. Одни предполагали, что она очень расстроилась, когда леди Рейена потеряла ребенка. Другие, не столь сентиментальные, говорили, что Джейгера сделала это из зависти к беременной леди Бейли. Всему причиной король, шушукались третьи. Она любила его всем сердцем, а он не уделял ей никакого внимания, не отвечал взаимностью и даже не жил с ней в одних покоях. Многие, разумеется, вовсе не верили в самоубийство маленькой королевы. «Ее убили», — шептали они, — «как прежде ее мать». Но если это правда, то кто же совершил злодеяние?